«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, Ирина Афонина.
Ну, начнем вот с чего. По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Что, собственно, инициировало этот разговор? Владимир Зеленский узнал о гибели сразу 4 военнослужащих ВСУ, ну и сделал вот такой ход. Позвонил в Кремль и попросил Путина повлиять на ополченцев. Впрочем, после этого разговора он провел пресс-конференцию. Давайте послушаем небольшой ее фрагмент.
Если вы знаете, я сказал, что нам нужно очень срочно в ближайшее время встретиться лидерами нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и остановить эту войну. Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал, что нас это не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они перестали убивать наших людей. Первое. Второй вопрос, который я поднимал, то, что мы продолжаем разминирование, и нам нужно сократить термины про строительство в станице Луганской переправы. Еще несколько вопросов, которые я затронул, возвращение наших пленных.
И вот сегодня мы пригласили в студию дипломатического советника главы Луганской Народной Республики, члена контактной группы Родиона Мирошника. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так кому и с кем договариваться, вы-то уже знаете не понаслышке, поскольку заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходили и 17 и 31 июля, и вроде как было достигнуто определенные договоренности о прекращении огня, такое шатко-ливалко, но перемирие, и вдруг вот неожиданно мы видим события вот последних
дней. Я буквально хочу маленькое лыков срок вставить. Вчера, значит, представители ДНР в вашей статье заявили, что неожиданно резко активизировалась деятельность ВСУ. На огневые позиции стали выходить части с артиллерией тяжелой, в том числе реактивной. Резко активизировалась деятельность беспилотников. Я не знаю, как на фронте с ЛНР, есть то же самое или нет. Что это, провокация очередная или действительно подготовка к той атаке, к тому силовому сценарию, реализация которого мы слышали из Киева от многих официальных лиц в последнее время, заявление.
Ну вот давайте начнем по порядку. Вот как оценивать сегодняшний разговор Зеленского с Путиным? То есть, на мой взгляд, нужно оценивать с одной точки зрения. То есть, по крайней мере, если для Порошенко вот телефонный звонок в Кремль был, отвечал пи-пи-пи, да, то есть, то сегодня на звонок Зеленского отвечают. И это говорит о том, что Россия готова выполнять свою функцию посредника. Россия готова выполнять свои обязательства, которые закреплены и в резолюции ООН, и в Минских соглашениях, точнее, как они подписаны Российской Федерацией, то есть она выступает гарантом выполнения Минских соглашений, поэтому Россия не дистанцируется от этого процесса. Что же странного в этом инциденте, который произошел вчера, по крайней мере, по данным ВСУ, вооруженных сил Украины, это то, что сегодня президент Зеленский не потребовал расследования, он не потребовал проверки всех фактов, он не потребовал привлечения международных наблюдателей, какой-то вот четкой экспертизы. Он поступил, как Обама 5 лет тому назад. Да, он сказал, кто виноват, он сказал, что вот наши парни гибнут, а, соответственно, виновники уже заранее известны. Да, это не подход в этой ситуации. Поэтому, если у вас есть хотя бы малейшие сомнения, это необходимо было проверить. Необходимо было, чтобы данные исходили не от ВСУ, в котором работает огромный штат пропагандистской машины, которая уже за 5 лет вынесла в эфир такое количество фейков, которое оценивать просто крайне тяжело. То есть должна была быть данная СММ ОБСЕ. На сегодняшний день еще данных СММ ОБСЕ по этому инциденту нет. Есть заявление СККК ДНР, Центра координации и контроля, который доказывает, что по техническим параметрам попасть туда, где бы произошел этот инцидент, никакие, те же гранаты из ручных гранатометов или станкового гранатомета туда просто не долетело. Расстояние 3 или 8 километров – это слишком много для такого вида оружия, поэтому мы вспоминаем данные военного прокурора Украины, который приводил, что 1 к 4, одна потеря боевая украинская, да, к ним идет 4 небоевых потери. То есть более 10 тысяч военных погибли в ВСУ не на линии фронта, то есть
Родион
не в ходе
Валерьевич,
военных действий.
Если сейчас следовать этой логике, можно предположить, что подобный инцидент не первый и, к сожалению, не последний. Мы говорим сейчас о вооруженных силах Украины. Тогда почему он был вот именно так широко замечен? Такое ощущение, что это вообще первый случай за последние, не знаю, там, несколько месяцев гибель 4 военнослужащих украинских.
Только за последние 2 недели, это уже данные международных наблюдателей, погибло 4 гражданских жителя. Угу. А вооруженные же военных, как правило, стороны скрывают. Угу. Поэтому и гибель военных, как правило, больше. И эти данные, но, как правило, они не выносятся. То есть только в том смысле, если это кому-то выгодно. Вот в данном случае украинской стране это было выгодно. И поэтому вот вся такая пиар-машина, которая достаточно хорошо налажена у Зеленского, она вот взяла в оборот эту тему. И Зеленский не потребовал, не знаю, там, заседания контактной группы. Там, где достигалась договоренность, там, где оговаривались дополнительные меры. Он потребовал нормандский формат. Потому что ему не нужна сама договоренность о мире или соблюдение режима прекращения огня.
Ну, смотрите,
ему нужен нормандский формат, ему нужен международный имидж.
Угу. Он заявил, что отправляется в Турцию к Эрдогану, да, гости к президенту, и сказал, ну, если вдруг что-то случится, я немедленно вернусь. Может быть, действительно готовится широкомасштабная провокация? Я возвращаюсь к тому, что я начал. Действительно, силовой сценарий вот-вот будет введен в действие. Вы как оцениваете вероятность такого развития событий?
Но вот наши специалисты по безопасности, они, естественно, заявляют об этом и говорят о том, что идут перестановки, есть передислокации и есть достаточное количество вооружений, которые способны провести, ну, серьезную операцию. Но вряд ли эта операция способна решить проблему под названием ДНР или ЛНР. Поэтому мы не думаем, что украинская сторона сейчас будет работать именно на выполнение военного сценария. То есть она будет работать на провокацию, на обвинение в срыве договоренностей, на то, чтобы не переходить к следующему шагу, который должна совершить Украина в рамках Минских соглашений.
Но мы понимаем, что сейчас приходит новая команда Зеленского, которой у него не было еще несколько месяцев назад, появляются новые персонажи или уже известные своей, в том числе и активностью в определенном направлении. Вот в данной ситуации решать проблему коммуникации с Донбассом, кто будет в команде Зеленского? Этот человек договороспособен или нет?
Ну, во-первых, человек этот определен. Это угу. В данный момент, он был, собственно, и раньше этот человек, он был включен в Минский переговорный процесс, Вадим Пристайко, который сейчас занимает должность заместителя руководителя администрации или офиса президента Зеленского, но прогнозируемо, что он займет должность главы МИДа Украины. Человек достаточно опытный, и он, может, показывал, что он как эффективно выполняет задачу, которую ставил им Порошенко, когда они полностью блокировали вообще ведение переговоров на уровне, к примеру, политических директоров в нормандском формате. Также вот команда, которая сегодня приезжает, вот два заседания 17 июля и 31, которых вы упоминали, она невелика в глобальном смысле достижений. Угу. Она показала, что на фоне предыдущего года, когда не происходило ничего, кроме радикализации и каких-то агрессивных высказываний, то здесь вот можно было фиксировать определенный прогресс. То есть разведение сил, есть договоренность о ремонте моста, есть начало разминирования. Вот когда сегодня меня удивило, что господин Зеленский упомянул в своей заявлении пресс-конференции о том, что не удовлетворен быстрым движением. Господа, знаете, это, помните, как по анекдоту, вы хотя бы билетик-то купите.
Да,
поэтому для начала нужно хотя бы проект согласовать. Угу. То есть украинская сторона начинает нагнетать вот такую истерию, а проект реконструкции моста, он до сих пор не согласован. Он где-то существует, он где-то находится в каких-то кабинетах, но договоренности сторон, а это принципиально важно, когда мост находится на линии соприкосновения, когда он имеет большое стратегическое значение. Стороны должны согласовать все условия, как он будет проводиться, на какой тоннаж будет рассчитан, какой ширины он будет, какие силы будут задействованы. То есть вот эта масса вопросов, на них нужно дать ответ, поставить подписи и пойти совместно выполнять.
А объясните важность этого объекта.
Просто, да, может, этот мост стал символом начала, может быть, улучшения, так сказать, ситуации в Донбассе. И вот действительно, насколько важен этот объект, этот мост?
Ну, конечно, он важен. Во-первых, он важен с социальной точки зрения. То есть это тот единственный КПВВ, пункт перехода въезда-выезда, который существует на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой и украинской территорией. То есть там до 10, а то иногда до 20 тысяч человек ежесуточно его пересекают.
Он через что переброшен?
Он через Северский Донец, угу. который является естественной преградой, естественным таким разделителем между сторонами
через
конфликта.
Реку.
Да, через реку. И вот люди, вот это пенсионеры, так, ну не знаю, которые едут за своей пенсией, за своим унизительным вот этим под необходимости подтверждать каждые два месяца, что он таки есть, что он пенсионер, что он имеет право на получить свою заработанную пенсию, они вынуждены ее пересекать. Поэтому социальное значение, конечно, у него велико. И мы настаивали на том, что вот три года. То есть в сентябре будет три года, как была достигнута договоренность о том, чтобы в этом месте было произведено разведение. И потом три года шли разговоры о том, хорошо бы его еще отреконструировать, но украинская сторона все время выдвигала какие-то абсолютно нереальные требования. К примеру, о том, что давайте сделаем его там 2 метра шириной, но пускай по нему проезжает скорая помощь, которая 3,5 метра шириной. То есть это были абсурдные абсолютно вещи, которых задача была просто ничего не сделать, ни о чем, не дай бог, не договориться. Сейчас ситуация изменилась, давление ушло, и поэтому вот эти хотя бы минимальные шаги, они выполняются.
Помимо вот этого моста, о котором мы говорили, что еще, какие договоренности вкратце вот были достигнуты, потому что более детально мы об этом поговорим через 2 минуты после перерыва. Итак, по пунктам, что еще удалось сдвинуть с мертвой точки?
С мертвой точки есть тенденция к обмену пленными. То есть мы договорились, то есть наши омбудсмены от Луганской и Донецкой народных республик договорились, что где-то в пропорции 1 к 3 мы нет цифры, мы не готовы, это где-то больше 200 мы хотим получить от украинской стороны, где-то в районе 70 человек мы готовы передать украинской стороне. Согласовано будет на заседании
это
группы.
Это все на всех?
Это не все на всех, это все известные на всех известных. То есть это наши омбудсмены в ходе диалога смогли верифицировать эти списки попунктно по каждому человеку, где он находится, с какими он статьями, и когда украинская сторона проведет юридическую очистку, чтобы нам его передать.
Ну что же, мы продолжим буквально через несколько минут. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы Родион Мирошник остается с нами в студии.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога, Морфея. Он низверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда».
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа «Доживем до понедельника». В 8 часов по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Сегодня с нами дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы Родион Мирошник. И вместе с Родионом Варельевичем мы пытаемся понять, что же происходит сейчас в Донбассе. И да, оттуда поступают довольно тревожные сведения. Вот разведка ДНР получила информацию о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей ВСУ на Мариупольском направлении. И сегодня утром состоялся телефонный разговор по инициативе Киева, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Вот официальные источники с нашей стороны сказали о том, что наш президент говорил о том, что необходимо прекратить убийство мирных жителей украинскими военными и дать ДНР и ЛНР особый статус. Родион Валерьевич, вот этот особый статус Донбасса, да, мы сейчас говорим о хрупком перемирии, мы говорим о том, что ВСУ стягивает силы, но основной-то вопрос это то, как себя дальше будут чувствовать и как будут жить, в каком статусе ДНР и ЛНР. Этот вопрос каким-то образом решается или нет?
Это, если мы начинаем с первого пункта, с вот, Минских соглашений, это обеспечение безопасности, то есть перестать стрелять, да, перестать вот, развести войска, выполнить мониторинговые требования, то дальше нам необходимо понять, к чему же это все придет. Если мы не доведем до логического завершения, то конфликт не будет погашен никогда. В лучшем случае он будет ну, в неком замороженном состоянии, что, ну, на мой взгляд, это не самое перспективное направление. По безопасности нам необходимо прийти в состояние, когда перемирие будет выполняться неукоснительно, но для этого необходимо еще развести войска. Угу. То есть это просто две позиции противоположных конфликтов должны находиться на расстоянии, когда они не могут стрелять друг друга. То есть большое расстояние, когда, по крайней мере, стрелковое оружие не попадает. Вы не видите друг друга. Тяжелое вооружение разводится дальше, а мониторинговая миссия уже находит не зеркально слева и справа, там с украинской стороны, там и с республиканской стороны, а ходит между. Вот, и они уже сами наблюдают, как все, что происходит.
Не очень, это... да, не хотят ходить между.
О, да, они не очень хотят.
Абсолютно
они, да,
не хотят.
Они выполняют свой какой-то мандат определенный, они свои там причины безопасности, вот, но тем не менее к этому должно прийти, потому что без без вот четкой фиксации вот этого расстояния, без четкого разведения, вряд ли мы можем говорить о постоянном прекращении огня. А дальше должны вступить социальные вопросы, дальше должны решаться вопросы по экономике. Это очень важно. То есть будет экономическая блокада или нет? Сможем мы начать восстанавливать наши взаимоотношения с украинской стороной? Будут ли разблокированы железные дороги? Будет ли определен поток каких-то товаров? Будет ли возобновлена, не знаю, там, поставки металла, угля? Вот будет ли какая-то торговля, которая, ну, собственно, дает возможность существовать территориям? Да, то есть и дальше нужно будет договариваться, как, в каком формате. Вот тут уже вступает, конечно, политика. Ну,
пока что абсолютно никаких сигналов в связи с тем, что Киев готов рассматривать хоть один из этих пунктов, которые сейчас перечислили, нет.
Есть еще существующий генпрокурор тут же побежал заводить уголовное дело на тех, кто заявил о возможности снятия экономической блокады. Угу. Вот это вот была реакция Украины, хотя генпрокурор уже Украины уже еще вот скоро, наверное, его снимут, но он Луценко. Тоже уже переобулся.
Луценко.
Да, он уже переобулся, он уже приветствует инициативы Зеленского, он уже, но это для украинского политикума норма.
Хорошо, тогда давайте вернемся к тому, на чем настаивает Зеленский. Необходима встреча в нормандском формате. Она ему для чего нужна? Что нового он хочет предложить или что нового он хочет услышать? Мне не очень понятно. Потому что хорошо встречаются лидеры, хорошо проговаривают эту ситуацию. Дальше что происходит? Мы это видим 5 лет. И ничего не меняется. Вот пришел новый президент. Надежда есть на то, что...
Пока что то же самое.
Ну, понимаете, то есть вот я в этом смысле тоже, наверное, вот скептически отношусь ко всем вопросам, но, тем не менее, есть какие-то реальные шаги. То есть если там шагов не было вообще, если там была полная агрессия и вообще невозможность находиться за одним столом переговоров, то есть это все стекалось в какую-то такую площадную брань и вот нечто, выходящее за рамки именно переговоров, то сейчас какой-то диалог есть.
Слушайте, даже то есть, до того доходило дело?
Да,
даже...
конечно, то есть украинская сторона талантливо могла привести к тому, чтобы, ну вот помните, было, когда Саакашвили выяснял отношения с Аваковым и говорил, бе-бе-бе-бе, то это вот мягкий вариант, то, что было вот на переговорах иногда с украинской стороной. Но это уже, слава богу, в прошлом. Часть людей ушла, которая была вот инициаторами таких движений. Сейчас зачем нужен нормандский формат? На мой взгляд, это пиар-проект Зеленского. Зеленскому очень нужно международное признание. Ему очень нужно позиционировать себя как руководителя государства, который может инициировать международные процессы. Это важно, но как многое из того, что делает Зеленский, оно имеет в основном внешнюю оболочку. Внутри я не представляю пока, о чем могут договориться лидеры, потому что мы не видим детальных рабочих проектов. Проекты, которые отрабатывались бы дипломатическими советниками, министрами иностранных дел, которые бы, по крайней мере, определили конфигурацию возможной договоренности.
Ну вот смотрите, вы погружены в этот процесс. Вы можете, что называется, видеть его в динамике, в развитии. Вот сейчас, с приходом Зеленского, вот мы говорим о том, что есть какое-то определенное движение. Вот мне просто очень хочется понять, в чем оно выражается, и каким образом оно потом может быть, пролонгировано до какого-то решения конфликта на Донбассе.
Ну вот есть, давайте вернемся к обмену пленными, чисто конкретно, что называется. Зеленский заявил, что вот сейчас едет президент Турции Эрдоган и попросит его стать посредником в процессе по возвращению пленных. Мол, Эрдоган уже способствовал возвращению двух татарских активистов, таких националистов, на Украину. Вот теперь тоже он, так сказать, сможет повлиять на Путина, чтобы Путин повлиял на ЛНР, ДНР, и они, так сказать, возвратили пленных. Вы такую схему представляете себе, реально работающую?
Я вот, находясь 4 года в Минске переговорах, представляю себе любые варианты, но опять же, то, о чем вы упомянули, это информационная каша. Это информационно-сознательно приготовленный вот такой паштет, который передается. Потому что, во-первых, те пленные, о которых шла речь или может идти речь с Эрдоганом, они не имеют никакого отношения к минскому процессу. То есть есть взаимоотношения между Украиной и Россией. Есть МИДы двух государств, и они должны строить свои диалоги. Они есть соглашения о передаче людей, которые находятся в местах заключения и так далее. В принципе, это рабочий вопрос. И чем меньше в нем будет политизации, тем легче будет этим людям, тем быстрее этот вопрос будет решен. Чем больше о нем будут говорить, тем меньше шансов, что он будет решен конструктивно. Поэтому это речь идет о тех же моряках, которые находятся. Это речь о Кирилле Вышинском, который находится по политическим причинам, сидит за решеткой в Киеве. И никак украинская сторона не готова взять на себя ответственность и сказать, что человек был арестован по политическим причинам. То есть невольно или невольно Зеленский на себя натягивает уже вот эту одежку Порошенко. То есть он берет ответственность Порошенко, уже тянет на себя, не выпуская этого человека, не признавая признавая политическую мотивацию его задержания. Угу. То есть он больше года там находится. То есть в этих вопросах могут быть какие-то посредники, хотя я глубоко уверен, что они просто здесь не нужны. И опять же, в Минском процессе это отдельная история, но это история между Киевом и Донбассом. То есть и здесь вот эти обмены, здесь эти люди, которые должны быть выпущены на свободу и как можно быстрее. У нас этот процесс был заблокирован почти 2 года. Последний раз обмен был в декабре 2017 года, и усилиями Киева эти люди продолжают находиться за решеткой. А речь идет ни много ни мало, почти 300 человек.
Угу. И еще вот такой вопрос, Родион Валерьевич. Вот понятно, чего хочет Донбасс. Он хочет того, чтобы, во-первых, перестали стрелять, то есть все понятно, чтобы был определенный статус политический у республик. Чего хочет Киев? Он что хочет от Донбасса? Вот я понять не могу. Вот на протяжении всех этих лет звучат совершенно разные варианты того, что должно произойти. Вы вот как эту ситуацию видите изнутри?
Однозначно и на сегодняшний день понятно, что Киев не готов к политическому решению этой проблемы. То есть по внутренним причинам, по тому, что не сформирован еще парламент, потому что есть, ну, это формальности. Угу. Но главное, что вот Зеленский сейчас заявляет, особый статус не может быть зафиксирован в Конституции. Уважаемые господа, мы выполняем Минские соглашения или не выполняем Минские соглашения? Нельзя относиться к соглашениям из 13 пунктов, как к меню в баре, угу, в котором мы говорим, вот первый, третий, пятый пункт мы выполним, а остальные нам не нравятся, поэтому не подавайте. Да, так не бывает. Или это комплекс мер, которые должны быть выполнены один за другим. И в данном случае без конституционного признания особый статус, в общем-то, теряет смысл. Особенно при нынешней ситуации есть 254 депутата, которые в любой момент, в общем-то, они могут предоставить этот статус, если он будет, ну, да, проголосовать за закон, отменить этот закон, ввести там какую-нибудь уголовную ответственность и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас необходимо, во-первых, договориться о том, что этот статус Украина готова предоставить. А потом Украина еще должна провести аудит всех законов, которые она приняла за 15, 16, 17, вот до 19 года, которые напрямую нарушают Минские соглашения. И нужно привести в то состояние, когда ментально жители Донбасса будут абсолютно в равных правах с Украиной, и тогда об этом можно будет разговаривать. Но сейчас украинская сторона об этом даже говорить
это
не может.
Это не готовы они к этому абсолютно. Поэтому, я боюсь, нас ждет опять длительный тупик.
А послушайте, тогда давайте ставить, то есть нужно формулировать правильно ответы на вопросы. То есть или правильно формулировать вопрос не о реинтеграции, не о воссоединении. Да, то есть нужно понимать, что 5 лет территории живут отдельно, да, по разным, с разными законами, с разными убеждениями, с разным отношением к действительности. Они сегодня существуют, и это данность. Нужно договариваться о сосуществовании. Как эти отдельные государствообразующие структуры будут сосуществовать? Если мы готовы уважать друг друга, если мы готовы убрать, снизить риторику ненависти, агрессии и воспринимать друг друга как полноценных людей со своей точкой зрения, со своим ментальным отношением, со всем прочим, тогда готовы договариваться о том, насколько мы близки, чтобы реинтегрироваться, насколько мы близки, чтобы объединяться под одной законодательной крышей, под одним названием государства Украины.
Владимир Иванович, коротко, буквально. А если сейчас ЛНР и ДНР проголосуют за то, чтобы войти в состав Российской Федерации, такое может быть? У нас осталось 15 секунд, да или нет?
Нет, вот прямо сейчас нет.
Понял. Спасибо. С нами в студии был дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы Родион Мирошник. Ну, а нашим радиослушателям мы хотим сказать, что буквально через несколько минут мы с вами поговорим о том, что происходит в нашей стране и каковы у нас дела с трудовыми мигрантами. Много их или недостаточно?
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Радио Комсомольская правда». Всегда рядом. «Радио жизни». «Радио для тебя».